Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». В гостях у нас сегодня Виктория Маркелова, психолог, сотрудник синодального миссионерского отдела Московского патриархата.
Да,
мы здесь на очень интересную тему говорим о том, сейчас уже какая психологическая помощь нужна бывает порой самим священникам.
Я вспоминаю, что, по-моему, это было распоряжение самого патриарха, что священник должен в каком-то случае сам направить человека к психологу, то есть человек, который к нему приходит, священник должен провести такой короткий стресс-тест, чтобы понять, какая помощь нужна конкретному человеку. И только ли священника, именно ли священника, вообще нужен ли здесь священник, или здесь в первую очередь, может быть, нужен психолог. Поэтому я знаю, что большинство клириков Москвы, если не все, проходят психологические курсы.
Да, к счастью, сейчас это так. Святейший Патриарх действительно разделяет, да, и призывает вообще клириков разделять ответственность и на самом деле пользоваться помощью вот такой вот психологов. Это движение идет, вот мы начали с вами до перерыва говорить, может быть, не так активно, потому что есть какая-то напряженность. Во-первых, мало психологов, которые могут работать в таком месте, да, потому что нужно, помимо психологического образования, все-таки быть в церкви, понимать специфику, да, и иметь представление о том, с кем ты взаимодействуешь. Потому что на приходе обязательно должно быть взаимодействие психолога со священником, вообще с клириками, которые есть, не только с настоятелем, да, а чтобы было взаимодействие, чтобы, потому что очень тонкая грань между окормлением духовным, да, и помощью психолога. Она как бы тонкая, очень часто люди тоже начинают тебя втягивать, да, и уже задают тебе вопросы такие, как будто ты уже и священник. Или начинают с тобой обсуждать. А вот батюшка мне сказал, понимаете, насколько нужно тонко пройтись, да, с одной стороны, авторитет священника ни в коем случае подрывать-то нельзя.
А вот здесь очень важный вопрос. Вы христианский психолог. Есть психологи абсолютно светские, неверующие. Это абсолютно нормальное явление. Когда к такому человеку приходит посетитель и говорит, что вот мне священник сказал. Ведь велика вероятность того, что священник, кто этот?
Это кто такой вообще? Кто такой, что вы слушаете его, он ничего не понимает. Это грустно.
Ну, бывает же так,
да,
наверняка.
Да, сплошь и рядом. И ко мне очень часто приходят люди, которые уже жертвы всех вот этих вот, да, между батюшкой
и психологом,
да, который не в теме, скажем так, что человек совсем не в теме. И потом это такие двойные, тройные травмы, да, потому что это прямо противоположные иногда вещи, и это конфликт. Потому что тогда им кажется, что психология с религией находится в жутком конфликте, и или ты давай смиряйся, молись и постись, и больше ничего, да, а если у тебя природа твоя, ты не можешь совладать со своей природой, то все, в общем, жизнь не удалась, и непонятно, что делать. Да, это большая проблема, конечно. И грустно именно потому, что человек встает как бы перед очень жестким выбором. Ну, либо туда, либо туда. Да? На самом деле это же не так.
А вот такой еще вопрос. Мы сейчас перейдем к той теме, которую анонсировали, про то, какая помощь зачастую нужна самим священникам. Но очень часто люди сталкиваются с тем, что, вернее, священники скорее сталкиваются, все мы люди, священники сталкиваются с тем, что им звонят по любому, казалось бы, пустяшному поводу: батюшка, какое пальто выбрать, красное или серое?
Да. Благословите в магазин сходить.
Благословите в магазин сходить, благословите там машину, все что угодно, благословение на все, вообще на все, что нас окружает, получить. Это психологическая проблема.
Конечно.
Инфантилизм.
Да, это инфантилизм такой, абсолютно инфантилизм.
Но ведь он культивируется зачастую.
Культивируется иногда бессознательно, да, потому что священник не замечает, как он втягивается в эту игру. То есть, что ищут люди? Люди ищут себе идеального родителя. Ну, а священник, ну, тут прям сам Бог велел, отец там, да, и вот
батюшка.
Особенно батюшка, и если заботливый. Вообще
купить.
Интересно, как себе люди выбирают, да, священника, к которому они будут ходить и которому они будут звонить. Это тоже очень интересно. И, то есть, а какого? Кто-то себе выбирает мягкого человека, такого нежного, заботливого, а кто-то такого жесткого, деспотичного, да? Говорит, что ж он вот так надо мной издевается и так жестко со мной разговаривает? Ну, прям уйти совершенно не могу от него. Так мне плохо, что даже хорошо. И, конечно, священники тоже втягиваются, потому что, правильно вы сказали, Алексей, они же люди. Да, ведь что мы делаем по другую сторону? Да, мы что делаем? Мы считаем, раз он священник, это какой-то особый человек. У меня люди, которые приходят невоцерковленные, они так удивляются, что они говорят по мобильному телефону и вообще со мной разговаривают просто, ну, как мы с вами, да, они говорят, вы что, так с батюшками разговариваете? То есть представление, что это какие-то другие люди. И у меня бывают такие, где-то мои участники на каких-то конференциях или я лекции читаю о том, что ну, давайте представим, вот батюшка, вот откуда он взялся вообще? Рос себе мальчик. Да, там. Потом он решил пойти в духовную семинарию. Кстати, мотивация разная. Причины-то тоже разные, почему человек идет, так же, как все люди. Вот почему вы пошли в этот институт, а не в тот? Там. Кто-то просто мама кому-то сказала, там, да? Кто-то за компанию пошел, кто-то по призванию пошел. Вот этот мальчик учится в семинарии, потом его рукополагают, тут он женится быстренько, там, да? Потому что иначе не рукоположит его. Вот он женился быстрее. Он даже толком не знает, вот что там, по любви или не по любви, это тоже вопрос, как человек женился.
Стерпится, слюбится.
А может, и стерпится, слюбится, там видно будет, да. А матушка, хозяйка положения у нас потом, да. Куда ты денешься? Ты же батюшка, тебе разводиться нельзя. Изменять ты мне тоже не будешь, потому что узнают, и тебя же выгонят, и засмеют люди. Понимаете, то есть вот это все.
Все
вот,
как у людей.
Да,
словом.
На самом деле, как бы им очень сложно, потому что они заложники наших представлений о них. Мы их идеализируем, загоняем в этот светлый образ. Они потом не могут из него выбраться, да, то есть они как бы заложники этой ситуации. И получается, надо соответствовать. А природа у них такая же, как у всех людей. Какая у нас природа? Грешная. Так же, как и всем, хочется одного и того же, да, и также, представьте, какая усталость скапливается, ведь если мы с вами задумаемся, утешать, жалеть, вообще милосердие – это женская функция, да, то есть сестры милосердия, не было братьев милосердия как таковых, мужская функция какая? Защищать, оберегать.
Добывать.
А вообще-то священник, вообще-то мужчина. Вот если так задумываешь, значит, мужчина, да, когда говорит, священник – это не мужчина, для меня батюшка не мужчина. Нет, неправда. Это одно другое не отменяет. Да, если мы обесцениваем как бы мужскую природу, да, то, что перед нами вообще-то все равно, да, он священнослужитель, но он еще и мужчина. И очень грустно, когда мы говорим, это только священник. Я говорю, хорошо, а когда священник попадает в какую-то не очень хорошую историю, да, которую мы знаем случается, он тогда как? Это же человек попадает в эту историю. Да? Грешный человек, который также ошибается, также падает, как и мы с вами. Тогда кого мы в этот момент, что нам надо тогда сделать, что священник такие ужасные вещи вытворяет? Он же человек. И когда на мужчину сваливается такое количество горя, слез вообще.
Женского обожания.
И женского обожания тоже. Но это отдельная тема. Об этом можно говорить бесконечно.
Но
и...
это же у священника культивирует, начинает культивировать огромное количество внутренних психологических проблем.
Конечно.
А многие ли священнослужители находят в себе силы, чтобы прийти к психологу?
Нет. Конечно, нет. Они здесь тоже являются заложником, да, такого стереотипа, что это я главный, я знаю, как жить. И потом они же, им дано право действительно, и давать совет, не то, что давать совет, хотя более мудро все равно не давать совет, а спросить человека, а ты как думаешь, да, то есть в этом смысле для меня такой большой пример священник Алексей Мечев, да, который никогда не давал советов, он всегда задавал вопросы, да? Такой мягкий, нежный батюшка, который умел вопросами выводить человека в поиск нужного ответа, но тем не менее, как бы священник может говорить, прям вот давать какие-то предписания. И тут он всегда главный. И тут он пойдет еще к психологу, да, который что мне скажет. А потом это же надо признаться, что у меня есть проблемы.
Сказать. Мне кажется, очень многие священники как раз-таки понимают, что главные не они, а есть Господь Бог. И так получилось, что иногда через них Господь Бог может что-то сказать человеку. Я, наоборот, сталкиваюсь по большей части с теми священниками, которые ощущают себя осликами, которые идут, да, там, может быть, даже за морковкой просто идут, и видят, что им под ноги бросают пальмовые ветви. А простите за такое сравнение, дорогие батюшки, если вы нас сейчас слышите, но я думаю, что все прекрасно понимают, да, о чем идет речь, что ветви бросают к Христу, а не... Да, да, вот вот как-то так. Вот таких мне встречается гораздо больше. Может быть, в силу того, что я не занимаюсь профессионально тем, чем занимаетесь вы. Поэтому, да, но то, о чем вы говорите, это, конечно, это очень понятно, это очень по-человечески очень понятно и близко.
Ну, понимаете, что очень важно? Мы бросаемся либо в обожание к священнику, да, либо прям все, то есть он плохой, или он мне не хочет со мной говорить, или он отказал мне и не хочет мне отвечать, да, или он там из себя возомнил что-то. То есть такую критику, в такое осуждение, забывая, что перед нами такой же человек, также нуждающийся во внимании и в любви, конечно, мы не, никто ему не обязан. Роли прописаны, да, ты священник, вот ты мне и давай. Но мы же не видим за этим человека.
Но мы очень часто забываем о том, что мы живем в большом городе, и огромное количество вот этих совершенно правильных советов, они адекватны для жителей мегаполиса, ну или относительно крупного города. А у нас большая часть приходов находится в глубинке, в труднодоступных деревнях, где не то, что психолог нога не ступала, конечно, а вот священник, который один на один со своими прихожанами, которых не очень много, да, и с остальным населением деревни, которое к нему относится, если не враждебно, то очень странно. И вот этот вал проблем, который, по идее, тоже мог бы решать психолог в условиях, других совершенно условиях, в сложившихся решать некому. И все это накапливается. И выплескивается потом в какие-то зачастую негативные истории.
Конечно. Так в том и дело. Если просто человек, ему, конечно, может быть, где-то стыдновато пойти к психологу, как это я пойду, я сам все решаю. Да, вот это я сам, кстати, кризис 3 лет. Вот это я сам, это тоже такая некая инфантильность психики, когда мне никто не нужен, я сам все решу. Потому что сильный человек, он, наоборот, может просить о помощи. Сила наша в немощи совершается, да? То есть когда человек может признать, что я уязвим, мне нужна помощь, профессиональная помощь, тогда человек силен. Когда человек говорит, мне никто не нужен, я сам, да, тут это нарушение баланса, умения просить и благодарить. Тогда как бы ты вот и сидишь один, и тебе никто не нужен, и другой человек тебе ни зачем не нужен. Потому что, конечно, умение просить – это, наоборот, это сила, это смелость, и в этом как раз и есть вот такая взрослая позиция, да, признавать то, что я не все на свете могу. Ребенок-то думает, что он все на свете может сам, и ему никто не нужен. А если человеку так сложно, простому, то представьте, как сложно тогда батюшке признать, да? То есть это он человек, который все знает и все решает, и к кому он должен обратиться. Ведь, ну, это, конечно, может быть даже тема другой передачи, но а кто занимается вообще батюшками, скажем так, да? То есть мы говорим, кто занимается людьми? Кто у нас занимается людьми? Психологи, священники, мы выясняем, а кто занимается
психологами и священниками?
Да. Ну, психологами, они занимаются психологами друг обязательно должны заниматься другие психологи.
Да?
Ну, конечно. Иначе психолог начинает свои собственные проблемы переносить на людей.
Да. Ну, это то, о чем мы говорили, только применительно к священникам.
Да. Вот. А кто занимается батюшками?
Ну, у каждого священника есть свой духовник, и, в принципе, он и с ним может эти вопросы обсудить.
А кто занимается теми духовниками?
Да. Другие духовники.
Да, дело в
том, что цепочки с психологами тоже, видимо.
Да, но у нас духовная традиция была нарушена очень сильно, и духовенство было, вы знаете, да, что с ними было, и традиция эта нарушена. И был момент, когда настолько мало осталось священников, которые могли бы передать, потому что по книжке это не передается, это передается из уст в уста в личном общении, в личной встрече, да. А те священники, которые у нас остались, они зачастую уже были такие запуганные, измученные, и... То есть, к сожалению, мы такие, в этом смысле, все дети.
Это трагедия 90-х,
да,
когда стихийное воцерковление началось,
да,
и многие
да,
люди из огня бросились в полымя,
да,
и поломалось столько судеб, в том числе и тех, кто потом уже принял сан или в процессе принял сан. Увы, это действительно факт. Угу. Очень хорошо, что вы сейчас о таких вещах говорите и этим занимаетесь профессионально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктория Маркелова, психолог, сотрудник миссионерского отдела Московского патриархата, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Ну, нам могут возразить. Смотрите, у нас тысячелетняя история христианства на Руси. Никаких психологов еще 25 лет назад не было, то, о чем мы в начале программы говорили. И как-то мы все ничего, выжили, родили детей, воспитали, а они последующие поколения. И так
А проблемы
на протяжении тысячи
были?
Лет, а проблемы, ну, были, может быть, не такие, но проблемы психологического характера, я думаю, сопутствовали человеку на протяжении всего его развития. Просто к середине 20 века с ними научили, ну, даже, наверное, еще к концу 19 века, да, если брать классиков психоанализа, классиков психологии.
Да и классиков русской литературы. Грозу какую-нибудь посчитай, вот там клиника неврозов, действительно.
Там ставятся вопросы, даны ли там ответы.
Нет, ответов там нет.
Вот. Угу. О чем и речь. И вот вроде бы как все живы, все выжили, все прошли через исторические этапы развития, без всяких психологов.
Конечно, и будут жить. И без психологов люди выживут. Вообще человек выживет вообще без всех, на самом деле. Мы говорим, без этого не могу, я без того не могу. Нет, нет, человек очень живучее создание, и Господь так нас создал, да, что можем многое преодолеть, и мы преодолеваем, но есть большая разница между выживанием и жизнью. Да, я ни в коем случае не говорю, что без психологии жизни нет. Она есть без всего.
Без пенициллина тоже какое-то время жили. Почитай севастопольские рассказы Толстого, сколько там отрубленных конечностей из-за пулевого ранения, например.
Вот я-то только за. Не за отрубленные конечности, а за психологов.
Да, а был бы пенициллин, полечили бы, может быть, и не пришлось бы рубить. Мне бы хотелось, поскольку мы сейчас уже перешли к теме, собственно, наших сегодняшних проблем, вернуться к началу разговора, там, где вы сказали об одиночестве. Это же действительно такое, называют даже бичом нашего времени, да? И часто бывает, что и в церковь люди приходят от недостатка общения именно, да?
Как,
но это другая тема, сейчас мы этого касаться не будем. В чем такая проблема, да, откуда она возникла, да, это, наверное, тоже долгий разговор. Но вот, может быть, вы могли бы дать какие-то наводки людям, которые чувствуют внутри себя этого червя, который точит, да, который высасывает порой даже и силы из людей.
Конечно.
И об этом, да, вот я, например, слышала, да, и видела это своими глазами. И человек бьется, как рыба об лёд, а изменить ничего не может. А в какую сторону смотреть? С чего начинать?
Ну, как это, наверное, не банально или не странно прозвучит, начинать с себя. Потому что вот это ощущение одиночества, что я один такой маленький в огромном городе, оно начинается с неким разрывом с самим собой. Человек как бы не чувствует себя, теряет себя, и вот в этой попытке обрести кого-то, да, он начинает бегать в этой попытке найти кого-то, чтобы мне стало получше. А на самом деле она такая достаточно проигрышная, потому что если человек сам к себе не приходит, как бы сам с собой не может находиться какого-то даже времени, да, там, маленького. Он говорит, я и так все время сам с собой. Что вы мне говорите? Я все время сам с собой. Но человек как бы сам себя не слышит, не чувствует. Конечно, опять же, корнями это все уходит очень глубоко. Это такой отдельный разговор вот в этом разобщении со своими чувствами, когда мы уже не понимаем, что я чувствую, что я сейчас хочу. Да? То есть ты говоришь, человек, а что я сейчас чувствую? Он тебе отвечает, а что я должен чувствовать? Я не знаю. То есть и знает там 8-9 чувств, а их огромное количество, там гамма целая. Человек чувствует бесконечно, каждую минуту он что-то чувствует, да? И что-то хочет. Но даже на вопрос, чего ты сейчас хочешь, я ничего не хочу. Да? Хотя это почему происходит? Мы перестаем себя слышать. Мы не чувствуем, что уже устали, что уже давно пора закрыть компьютер и лечь спать, что со мной очень часто случается. Да? Книжку надо отложить, потому что нужно отдыхать. Да? Вот это вот потерянная чувствительность такая. И в большом городе это происходит еще быстрее. Потому что вот вокруг как бы жизнь, если мы выйдем с вами в центр города, то все сияет, огромное количество народу, и вот это ощущение пустоты.
Пустоты такое. Именно из-за того, что мимо течет жизнь, и человек не чувствует себя к ней причастным.
Да, он не чувствует себя. Он не чувствует самого себя, и он не чувствует себя в этой жизни.
Ну, это вот одиночество большого города, о котором мы сегодня уже не раз упоминали.
Да. Это, вы знаете, мне предлагаю, давайте мы этой теме отдельный разговор посвятим, да, приходите к нам в эфир.
Спасибо.
Мне кажется, это интересно было.
Да, это отдельный такой огромный пласт, который вряд ли даже за один час удастся поднять, но вместе с тем, раз уж мы сейчас начали об этом говорить, а с чего начинается этот... Боюсь даже произнести «путь к себе». У многих из нас с этим словосочетанием связаны какие-то, знаете, буддистские такие мотивы, да, или что-то вот такая эзотерика, или что-то прочее, да, но ведь это же на самом деле очень правильное направление, путь к себе.
Ну, вот это одно из направлений моей работы. Через очень простые вещи, как бы чтобы человек почувствовал, что он вообще-то есть, что он чего-то чувствует, и он что-то хочет. А одно из первых, что я как бы делаю, да, я даю людям такое задание в течение недели записывать ответы на 3 вопроса. Что я сейчас чувствую, чего я сейчас хочу и что я сейчас делаю. И огромные проблемы возникают, потому что они либо не понимают вопроса, либо говорят, ничего не чувствую, либо я ничего не хочу.
Это лукавство или действительно так?
Нет, это действительно так. А потом начинают замечать, что они иногда хотят очень простых вещей. Да, я тогда объясняю, что давайте там не мира во всем мире, да, не уходить в высокие материи. Давайте
поесть.
Начнем, да, поесть с простых вещей. Может быть, ты хочешь не кушать, а пить на самом деле, да? Спросить, а может быть, ты пить, а может быть, ты хочешь погулять, уже воздухом подышать, да, может быть, ты вообще давно как-то с природой не общался, да. И вопрос, а что ты сейчас делаешь? Потому что в норме эти 3 вопроса, они должны быть интегрированы один в другой, да, я чувствую, я хочу, я делаю, да, потому что единственная мотивация к какой-либо деятельности – это собственное желание. Потому что из «надо» и «должен» мы ничего не делаем. Угу. Вот это «должен» и «надо» нужно трансформировать в «хочу».
Да, «хочу» или «не хочу»,
да,
собственно,
и найти, почему я этого хочу. И это не об эгоизме. Угу. Это о том, чтобы хотеть то, что надо.
Да-да-да.
Научиться это делать, да, и тогда появляется вот это ощущение, что я себя чувствую, вот я есть, я знаю, что я там попить хочу, да, и я себя чувствую, я знаю, что я хочу, и я это и делаю. Это все соответствует одно другому, да, они все в разных местах находятся.
По поводу «хочу» и «надо» – это, конечно, такая тема тоже бесконечная. Мы как-то слишком в рамках, наверное, еще нашей школы находимся, когда...
Конечно. Там,
вот, я не хочу... Почему ты мне все время говоришь «хочу» или «не хочу», да? Причем тут...
«Надо»?
Вот, да, «надо».
Есть слово «надо».
Да, да. Вот «надо» учить экономику, например, да, или там «надо учить химию», как, там, например, моему брату сейчас нужно было, да? Я не хочу ее учить, но мне же надо, да, поэтому при чем ты здесь, вот что-то лезешь со своими там «хочу-не хочу». А начинаешь, когда разбирать эту историю, выясняется, что на самом деле он больше хочет учить химию, чем не хочет, потому что понимает, что если он не будет ее учить, то это приведет к определенным последствиям, которых он уж точно не хочет. И как следствие выясняется, что из химии тоже
«хочу-не
хочу».
Но это,
хочу,
мне кажется, очень искусственное.
Не знаю. Не знаю. Это может быть пример, который не настолько типичен, да, потому что все мы уже вышли из этого возраста, ну, в основном,
все,
да.
Все, когда... далеко не все, это же слушатели у нас разные совершенно.
Ну, это, не, понимаете, как бы это тоже очень большой пласт, да, и целая работа. То есть вот что ты должен и надо, да, осознать. И осознать, чего я хочу. Да, и либо одно у нас подавлено. То есть если человек находится в таком вечном ребенке, то у него только «хочу». Как хочу, так и делаю, и вообще мне здесь все не указ. Да, такой подростковый возраст чаще всего, когда подросток может себе позволить бунтовать.
Другая грань же.
Да, а когда человек живет только как «должен» и «надо», да, то есть такая одна голова, в которой там нету чувств. Что значит, что я чувствую? Я делаю, что надо. Но отказ от своих чувств приводит... Я вам рассказала, да, про барышню, которая в лифт не могла заходить.
Да.
Потому что плакать нельзя. Надо быть сильной, ты должна, да, все сделать достойно, и вообще не плачь, потому что смерть – это... Ну и что?
Начинаются панические атаки, неврозы и все остальное.
Да, тело-то ведь нам тоже дано как помощник, да? Поэтому немножко, если касаясь там темы онко, я всегда против вот этой формулировки «борьба с болезнью». Подождите, если болезнь есть, она же для чего-то пришла, она нужна. Может быть, лучше, как в борьбе, вот все время какая-то такая, столько энергии агрессии, да, какой-то, а с кем я борюсь, а почему у меня эта болезнь? Ведь здесь же другой вопрос, для чего мне это, что я могу с этим сделать?
Ох, как тяжело дорастать до этого вопроса.
Очень тяжело, потому что это дорога длиной в жизнь, это как раз такое взросление,
не
да.
Не за что, а для чего?
Да, не за что мне, а для чего мне, и что я могу с этим сделать?
Это в дневниках отца Александра Шмемана, самая последняя запись, незадолго до смерти, я напомню, что умер он от рака в 83-м году, был перерыв между его там ежедневными записями почти в полгода, и последняя запись говорит о том, что я не писал все это время, потому что боялся потерять то ощущение высоты, на которую меня подняла эта болезнь.
Да.
Да, это да, да. Должна быть какая-то такая степень осознанности своей жизни. Это только, наверное, вот такие, как отец Александр Шмеман, способны на подобные вещи.
Нет, вот у нас же есть Фредерика де Граф, да? Не знаю, была ли она была у вас в гостях. Он потрясающий человек, который рассказывает уникум. Истории простых людей. Так она-то часто даже не о ней,
с
что она уникум.
С ними каждый день общается.
Она-то с ними каждый день, с умирающими людьми. Она их провожает, и это простые люди. Простые люди, которые, да, не все, но кто-то находится на таком, вообще на такой высоте, да, и те, которым удается вот это обрести, они уходят счастливые.
Я все-таки хотел бы в конце нашей программы вернуться к теме именно психологии и приходов, и церковной жизни. А как вы думаете, возможно ли в какой-то, может быть, не самой близкой перспективе, но вообще в перспективе, чтобы, ну, может быть, пусть не в каждом приходе, но в каждом благочинии появился штатный психолог, который бы, ну, может быть, не всегда бы находился на месте, но хотя бы как-то вот был в зоне доступности, и чтобы и священники, и прихожане вот этого благочиния, храма благочиния, всегда в любой момент могли иметь к нему доступ?
Я считаю, что это вполне реально. При том, что я закончила там одно из образований, Российский православный университет имени Иоанна Богослова, и как раз он сейчас готовит таких специалистов, которые получают полную базу психологическую, да, и богословскую, и вот это идет соединение, да, одного и другого, и они как раз готовят специалистов, которые способны потом работать на приходе и быть там, и понимать вообще специфику того, где они находятся, потому что просто психологу будет сложновато.
У меня просто такое ощущение, что в наших многоштатных храмах, то есть в тех храмах, где служит не один, а там двое, трое, четверо священников, всегда очень много еще сопутствующих каких-то должностей. Вот у нас, например, всегда должен быть миссионер-катехизатор. Хотя мне казалось, что ну, кто-то из четверых священников наверняка может выполнять эту роль. В штате храма может быть кто угодно, сторожа, ну, наверняка они нужны, бухгалтер нужен, обязательно. Ну, почему там не найдется места и психологу еще?
Ну, конечно, найдется, если я захочу этого, да. Если настоятель захочет и будет возможность, то все найдется, да, и ничего не надо. Я либо хочу, либо не хочу этого. Конечно, должно быть доверие между психологом и священником обязательно. Это должно быть сотрудничество. Это ни в коем случае никакая не борьба и не противостояние.
Вот, а это следующий вопрос. Если бы это случилось, не привело бы это к тому, что в конце концов кто-то бы победил и кто-то бы кого-нибудь высел? Скорее всего, священник-психолога.
Психолог должен знать четко свое место. И церковь – это все равно авторитет священнослужителей, да, и ты там только помощник, ты разгребаешь подвал, да, ты – это просто твое место.
Санитар леса, да?
Да, ты такой санитар леса, и не дай бог тебе возомнить, что ты тут что-то тут такое великое из себя представляешь, да, вот это вот очень тонкая грань, потому что те, кто имеют доступ к людям, да, и оказывают какое-то влияние на людей. Ведь психологи, так же, как священники, получают очень много, ну, всякого получают, как и священники, но восторгов тоже много получают, да, то есть благодарности много получают. И здесь тоже встает вопрос о том, как не решить, что здесь вообще все я решаю, там, да.
Ну, надо опять же, ослик, да?
Ослик, да, ты вообще здесь кто?
И пальмовые ветви.
Да, это хороший пример очень.
Мне вообще кажется, что это очень важная тема, присутствие психолога в жизни общества, в жизни церкви, в жизни, то есть осознанное причем такое, да, присутствие, когда это не человек, на которого мы перекладываем свои проблемы, да, а человек, который, наоборот, помогает нам находить в себе силы эти проблемы разрешать, вот, но и при этом понимание, что иногда да, эта помощь все-таки необходима. А это такой, наверное, элемент смирения тоже.
Обязательно. Да, это именно элемент смирения и такого признания того, что я не все на свете могу. Да, а это как такой этап взросления. Признать свою слабость, свою уязвимость. И вот некое такое иметь смирение, что я у нас безгрешен только Иисус Христос. Да, я человек грешный, у меня могут быть проблемы, и мне нужна помощь. И вот это осознание того, что мне нужна эта помощь, и обязательно самое важное, мне кажется, что мне хотелось бы сказать всем, искать все равно своего человека, своего священника, да, своего психолога и даже своего друга, потому что это тоже очень важно, потому что если вы найдете друга, с которым можно вместе помолчать, или которому можно рассказать, а он в ответ не будет тебе советовать, а просто тебя выслушает и скажет: «Да, я тебя понимаю». Никакого совета здесь нет. Тем не менее, вот эта фраза «да, я тебя понимаю», и вот это присутствие с человеком рядом, да, нахождение с ним, это очень важно. Очень важно. Нахождение с собой и нахождение с другим.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо.
Мы такие умные. Спасибо. Все про себя знаем, все такие, значит, начитанные, да, разносторонние, а при этом почему-то у нас проблемы одиночества, почему-то у нас проблемы там не складываются семьи или распадаются семьи. Если мы такие умные, то почему это так?
Человеку нужен другой. Чтобы увидеть себя, человеку нужен другой.
Спасибо огромное. Напомним слушателям, что Виктория Маркелова, психолог, сотрудник миссионерского отдела Русской Православной Церкви, сегодня была в этой студии. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго, будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».